В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. И сегодня, братья и сестры, мы продолжаем наши пасторские беседы вот в эфире Православного радио Санкт-Петербурга с Божьей помощью. И батюшка подготовил сегодня тему для вас, братья и сестры. Вот, и мы начинаем нашу беседу. Тема сегодняшней беседы «Русский народ – не цареубийца, а блудный сын». Братья и сестры, выслушаем батюшкино слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема «Русский народ – не цареубийца, он блудный сын», она против обвиняющих русский народ в грехе цареубийства. Какой, братья и сестры, общий знаменатель может быть между людьми, придерживающимися совершенно разных точек зрения? Если одни утверждают, что русский народ якобы виновен в цареубийстве, а другие твердо стоят на позиции, что русский народ не виновен в этом грехе. Чтобы разобраться в этой сложной подчас полемике, необходимо обратиться с покаянной царской молитвой к самому Господу и попросить Его рассудить нас в столь непростом споре. Ключевой момент этого спора кроется в желании в полноте покаяться перед Господом. Особенно это волнует сейчас многих русских верующих, а порой и неверующих людей. Братья и сестры, не буду скрывать от вас, я как священник Русской Православной Церкви занял четкую позицию, по которой не могу принять эти голословные обвинения в адрес русского народа, что, мол, он виноват в грехе цареубийства. Или же, как еще утверждают эти неразумные обвинители, что русский народ виновен соучастием в цареубийстве. Все эти нелепые утверждения базируются также на обвинении нас, сторонников невиновности русского народа в убийстве царя, еще и в том, что мы, мол, препятствуем истинному покаянию русских людей. Если народ не покается в цареубийстве, то это значит, по их мнению, Господь не помилует Россию и не дарует нам своего богопомазанника. Согласитесь, братья и сестры, это серьезное обвинение в наш адрес, а потому просто необходимо ответить этим духовным цареубийцам четко и ясно, что мы думаем о их ложной и построенной на песке позиции. Начну с того, что вопрос покаяния в любом грехе нельзя навязывать людям. Это вопрос свободного выбора. А вот сторонники покаяния в цареубийстве просто навязывают русским людям этот грех, не давая даже разобраться в этом важном вопросе о виновности или невиновности. Они не хотят слышать голоса большинства православных, считающих, что русский народ виновен прежде всего в грехе измены, который также имеет следующие наименования, как то предательство, цареотступничество, нарушение присяги, клятва преступления, нарушение клятвы верности 1613 года. Нам бы этот-то грех в полной мере осознать и покаяться в нем, а нам предлагают еще взять на себя и кровь государя. Не слишком ли много взваливают на наши плечи, желающие в очередной раз поглумиться над русским народом? Грузите нас, но все же знайте меру. Вот как раз перегруженный своими-то грехами, да еще взявший на себя и чужой грех, русский человек свалится духовно с ног и не дойдет до истинного покаяния. К этому-то так и стремятся наши враги. Это называется перегруз. У русского человека просто не хватит сил понести на себе еще и екатеринбургское злодеяние. Интересно, говорят желающие заклеймить русский народ в цареубийстве, в каком случае вы бы признали участие русского народа в цареубийстве? Если бы в нем участвовал один русский человек, два, сто или миллион? А важно то, что, мол, никто доподлинно не знает, как на самом деле было совершено это ритуальное злодейство. С участием хотя бы одного русского человека или нет? Но доподлинно известно, что арестовывали царскую семью русские, охраняли, то есть держали в заточении русские, избавлялись от тел царских мучеников русские, радовались свержению царя русские и так далее. Почему же вы не объясните нам свою позицию, опираясь хотя бы на простой пример совершения женщиной аборта? Она не сама убивает ребенка, а так называемый врач. Но по церковным правилам она человека-убийца. Она согласилась или не воспрепятствовала, если ее принуждали к этому убийству невинного дитя, и ей приговор один – убийца. И чем в данном случае от нее отличается русский народ? По нашему твердому убеждению, ничем. Вот и приходится, братья и сестры, отвечать на это противное мнение в следующем порядке. Женщина, которая соглашается на аборт, то есть убийство ребенка, присутствует при казни ее ребенка. Об этом я уже говорил в радиопередаче «Почему русский народ не виноват в цареубийстве». Она присутствует рядом. Она, как и иудейский народ, стоит у креста и взирает на распятие. Добровольно согласившись на убийство, она является идейным руководителем казни. Палач, выполняющий ее греховные желания, является только лишь исполнителем. Он ничем не отличается от римских воинов, вбивающих гвозди. Русский же народ не присутствовал во время ритуальной казни и не был идейным руководителем этого злодеяния. То, что наш народ не был идейным руководителем цареубийства, это просто очевидно. А вот то, что он не присутствовал во время ритуальной казни, об этом есть прекрасное историческое исследование Петра Мультатули, которое ясно и очень убедительно доказывает нам в своей книге «Свидетельствуя о Христе до смерти», что русских в доме Ипатьева просто не могло быть. Свершалось злодеяние вселенского масштаба, потому его выполнить могли только настоящие бесы во плоти. Если же говорить об аресте царской семьи, содержании их в Тобольске под охраной, то это ведь совсем не относится к греху цареубийства. Это грех сам государь обозначил четко: кругом измена, трусость и обман. Что же касается сжигания тел царя-искупителя и царственных новомучеников, то на этот вопрос нам отвечает всем известный духоносный старец батюшка Николай Псково-Изерский. «Жертва царя Николая, — говорил батюшка, — полное сораспятие Христу, жертва за Русь святую, необходимо постичь величие жертвы царя, она исключительно для русской церкви. Об этой жертве постоянно плакал и молил о прощении и великий старец земли русской Николай. И Господь открыл батюшке, что он помиловал Россию, уже помиловал, и русский народ прощен за искупительную Голгофу святого царя. Святой царь не отрекался, на нем нет греха отречения, он поступил как истинный христианин, смиренный помазанник Божий. Ему надо в ножки поклониться за его милость к нам, грешным. Не он отрекся, а его отвергли. Над Россией постоянно нависает меч страшной войны, и только молитва святого царя Николая отводит от нас гнев Божий. Надо просить царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию, если бы вы знали, как он там плачет за нас. Благодатный старец говорил: «О, виденном очами души, очищенный страданиями, ангельский мир, мир темных духов, ясно видело его око». Невыносимо больно было слышать откровения старца о кровавых мучениях царственных ангелов. Он говорил, что детей истязали на глазах онемевших святых страдальцев. Особо истязуем был царственный отрок. Царица не проронила ни слова. Государь весь стал белый. Батюшка плакал. Господи, что они с ними со всеми сделали? Страшнее всяких мучений. Ангелы не могли зреть, ангелы рыдали, что они с ними творили, земля рыдала и содрогалась, была тьма, умучили, разрубили страшными топорами и сожгли, а пепел выпили с чайком, пили и смеялись, и мучились сами. Имена тех, кто это сделал, не открыты, мы их не знаем, они не любили и не любят Россию, сатанинская злоба у них, окаянные жиды, ведь они святую кровь их пили, пили и боялись осветиться, ведь кровь царская святая. Надо молиться святому страдальцу, плакать, умолять, чтобы всех простил, имен мы их не знаем». Но Господь знает все. Батюшка свидетельствовал, и его слово свято. Царских останков нет, они в свое время сожжены были. Потом строго добавил: храните ту истину, которая необходима в вечности. Поняли? Вот это главное. Позже разъяснил, царь Николай по великой любви к России человеку уничижился, мучился, страдал, пошел на крест, он простил всех, даже мучителей извергов, окаянных убийц. Но Бог не простит нас, если мы ни во что ценим его страдания, творим ложь и слушаем сатану человека-убийцу». Это он вливает яд лжи в ум и сердце бедных людей, и те, кто поверит клеветнику и будут идти против царя, творить зло с подложными останками, участь их страшная в вечности. Сохрани Бог, нельзя верить лжи, их сожгли, а пепел выпили. Сколько зла в мире, сколько зла в человеке. Храните ту истину, которая необходима в вечности. Царь наш, великий святой, он у Господа в неизреченной славе, царю дана огромная власть над миром, и кто поднял руку на царя, знайте, такой человек вступил в сговор с самим дьяволом. Такие будут отлучены от любви Божьей в вечности. Вот, братья и сестры, какие слова. Кто поднял руку на царя, знайте, такой человек вступил в сговор с самим дьяволом. Такие будут отлучены от любви Божьей в вечности. Это предупреждение святого старца всем, желающим признать себя виновными в цареубийстве. Ничего себе покаяние в кавычках. Покаялся и в Царствие Божие не попал. Есть над чем задуматься. Интересно также, братья и сестры, как сторонники такого лжепокаяния представляют себе саму картину цареубийства государя и царской семьи. Они напрямую сравнивают русский народ и еврейский. Исходя из евангельских событий, и называют цареубийцей русский народ, а врагов Христовых сравнивают с теми римскими солдатами, которые вбивали гвозди в честное тело Господа нашего Иисуса Христа. Вот что пишет мне один из сторонников такого мировоззрения. также и в нашем случае распинали царя и царскую семью жиды-римляне, а цареубийцей считается русский народ, предавший на распятие помазанника Божия. Если вы, отец Роман, считаете, что евреи невиновны в убийстве Христа, то приведите аргументы изучения церкви и святых отцов, которые бы отвергали вину еврейского народа в богоубийстве. Только тогда почему же Господь наказал именно весь еврейский народ, рассеяв его по всему миру, а не римлян? Вот что, братья и сестры, я ответил. Хотя, конечно, был безмерно удивлен такому сравнению врагов Господа с простыми римскими воинами, просто выполняющими свою службу. Так, конечно, я не считаю. Конечно, еврейский народ был рассеян с помощью тех же римлян по всему миру именно за грех богоубийства. Заметим, русский народ не был рассеян, как еврейский. И русский народ Господь сохранил через Иосифа Сталина от полного истребления врагами Божьими. А вот что христоборцы, по вашему убеждению, на примере Екатеринбургской Голгофы являются римлянами, а русский народ цареубийцей, здесь я с вами не могу согласиться. Ну, подумайте сами, как же христоненавистники могут быть римлянами, когда они, по словам батюшки Николая Псково-Изерского, убивали не просто царя как человека, а вновь распинали образ самого Господа Иисуса Христа. Ничего себе, простые римские солдаты! Разве такое можно даже сопоставлять? Замысел свой они заранее планировали, дом для казни царской семьи тщательно подбирали, а вы говорите, что они просто римские воины, как орудие казни. Нет, конечно. А русский народ? Ну какой он цареубийца, если даже не стоял рядом во время ритуального заклания? Русские люди не присутствовали и не смотрели на это злодеяние. Разве кто из русских кричал, что кровь его на нас и на детях наших? Поверьте, это совсем другая история. Не надо смешивать русский народ и еврейский. Подумайте сами-то, разве блудный сын по притче убил своего отца? Нет, не убил, он просто ушел в страну далече, а теперь надо вернуться русскому народу к царю-батюшке, потому как русский народ уподобился этому блудному сыну. И, наконец, грех русского народа четко определяет и сам государь, кругом измена, трусость и обман. Вот вам и ответ святого человека на то, в чем конкретно виноват русский народ. Но и эти аргументы не оказались достаточными для любителей лжепокаяния. Вот что они мне пишут. «Уважаемый отец Роман, разве русский народ не был рассеян по миру? Миллионы русских покинули Россию и рассеялись в изгнании, и этот факт опровергнуть невозможно. То, что жидо-римляне распинали не просто человека-царя, а образ самого Христа, в этом еще более виновен русский народ». Ведь почитайте того же святого Иоанна Кронштадтского, который предупреждал о нашествии и засилье на Руси жидов. Это замечали и об этом предупреждали не только духовные лица, русская аристократия и интеллигенция, но и простые русские люди. Или русский народ в своей совокупности не знал, что жиды – богоубийцы и враги церкви, царя и Руси? Знал, прекрасно знал, но отдал на распятие своего царя. Из чего вы, отец Роман, взяли, что русские не стояли при распятии святых царственных мучеников? Перед балконом Пилата тоже стоял не весь Израиль, не весь еврейский народ, а лишь небольшая его часть, но весь народ стал богоубийцей. Определение греха всегда происходит после его совершения, поэтому в то время государь и указал на те из грехов, которым он был свидетелем, измена и трусость и обман. На эти их категоричные утверждения, братья и сестры, я ответил следующими возражениями. Если вы имеете в виду эмиграцию, то это не рассеяние всего русского народа. Большинство осталось жить там, где родились и жили предки. Потому не согласен с вашими доводами, что русский народ был рассеян подобно иудейскому. И откуда у вас появился такой неразумный термин «жидоримляне»? Тут либо одно, либо другое. Получается, называя христоненавистников римлянами, вы их оправдываете, так как палач, как орудие убийства, менее виновен, нежели заказчик казни. Русский народ, по-вашему, заказчик, а исполнитель, как орудие убийства, враги Христовы. Значит, русский народ виновен, а христоборцы либо виновны меньше или совсем невиновны, поскольку исполняли лишь заказ русского народа. Этот вывод следует из вашей логики». То, что вы привели пример святого праведного Иоанна Кронштадтского, это лишний раз доказывает, что русский народ как дитя. Да, не всегда дети слушаются своих родителей, в данном случае пастырей, которые в духе. Так и что из этого? Это не повод обвинять русский народ в цареубийстве. Блудный сын. Как евангельский пример, который вы отвергаете, потому что он не вписывается в вашу ложную концепцию, тоже не послушался отца своего, да и старшего брата тоже. А вот за слова, что русский народ прекрасно все знал, но отдал на распятие своего царя, вы будете отвечать перед Господом. Я бы не стал столь категорично утверждать на вашем месте. Грех предательства, конечно, был, но никто из русских людей не знал о готовящейся Голгофе в Екатеринбурге. Это была тайна беззакония, и посвященных в нее было немного. При Понтии Пилате как раз стоял весь еврейский народ, так как накануне был праздник, и большинство иудеев присутствовало в Иерусалиме. Ваши же доводы зиждутся на каких-то недостоверных источниках, что, мол, один или два отморозка, якобы русские, что-то там делали с телами царской семьи и якобы еще на карауле стояли где-то. Все это сплошная ложь наших врагов, а вы в это все верите. Святому государю нашему Николаю II Господь открыл то, в каком грехе виновен русский народ. Вы говорите, что он не знал, получается это, хотя ему многое Господь открыл о будущем России через святых угодников Божьих. Преподобный Серафим Саровский, например, да и он, будучи святым угодником, постоянно укреплялся Духом Святым, пребывающим на нем. Определение греха всегда происходит после его свершения, пишете вы, но это ведь аргумент только лишь временной, а Господь-то в вечности пребывает». И то, что он открывает своим святым, царю-искупителю Николаю, то касается не только настоящего, но и будущего. Вы не можете не знать этого. Но оставим, братья и сестры, полемику с неизвестными мне анонимами. Хотя, конечно, основные мысли, взятые из нее, пригодятся для еще более глубокого размышления над всем этим. А сейчас я хотел бы перейти к ярким высказываниям по данному вопросу главы Союза православных хоругвеносцев Леонида Донатоновича Никшича, который пишет и говорит следующее.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, в студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. Продолжайте, пожалуйста, батюшка.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Только что прозвучал позывной Православного радио Санкт-Петербурга, и мы продолжаем нашу программу «Пастырский час» со священником Романом Зеленским. И батюшка сейчас приведет цитату главы Хоругвеносцев
Леонида Донатовича Никшича, который пишет и говорит следующее: «Русский же народ о готовящемся и совершенном цареубийстве действительно знал очень мало, как мало он знал и о том, куда и кто и по каким колеям возит царскую семью, куда повезли – в Пермь, Тобольск, Екатеринбург, Алапаевск. Очень трудно было понять вообще, что происходит в стране в это время, а не только куда повезли царя и его семью. Ходили слухи, что их спасли, подменили, передали в Англию, перевезли на Кавказ, на Украину, что убили царя негодяи эсеры, а большевики этих эсеров за это судили и расстреляли, и так далее, и тому подобное. Кроме этого, народ считал, что царь действительно отрекся от престола. Часть народа считала, что царица действительно работает на Германию. Миллионы листовок шли из-за границы, и безграмотные мужики, читая их по слогам, верили печатному слову, как вообще верит ему русский народ». Это утверждение Леонида Никшича, братья и сестры, вполне соответствует той исторической действительности, которая была тогда в то время. Дальше он разбирает некую никем конкретно не подписанную статью, в которой утверждается, что надо, мол, русскому народу признать свою виновность и причастность к цареубийству. Анонимные авторы статьи, заметьте, как и анонимные авторы чина покаяния в грехах русского народа, наши оппоненты все от начала до конца делают анонимно и часто идут на прямой подлог. Пишут всем нам, приводятся и другие аргументы, такие как мнение старцев. По благословению оных старцев мы и обращаемся к вам, братья и сестры. Каких таких оных, господа анонимы? Сами вы неизвестны, да еще опираетесь на неизвестных оных. Вы назовите четко их имена. Мы ведь не боимся ни писать, ни говорить открыто. Пойдем далее по этой статье. Вопрос этот о покаянии в грехе цареубийства представляется архиважным, так как отвести народ от покаяния значит лишить его спасения. Во как! Мы отводим народ, русский народ, от покаяния. Постойте! Уже не Ленин ли писал эту статью, ведь его же словечки, господа неизвестные, разве не говорили мы много раз, что русскому народу надо каяться в богоотступничестве и цареотступничестве, в отступлении от самих основ русской жизни, православия, самодержавия, народности? Надо каяться в нарушении клятвы 1613 года на верность роду Романовых, каяться в предательстве, измене, трусости, нерешительности. Действительно, братья и сестры, это так и есть. По крайней мере, здесь хотя бы понятно, в чем русский народ виновен, и можно сделать вывод, за что он страдает. Дальше глава православных хоругвеносцев объясняет нам, что в православном монархическом движении идет жесткая полемика по вопросу покаяния русского народа. Неким автором подготовлен чин соборного покаяния в грехах русского народа, в котором весь русский народ обвиняется в грехе цареубийства. Хотя очевидно, что текст соборного покаяния должен быть предметом длительного обсуждения на поместно-земском соборе всего русского народа. Такое обсуждение проходило на нескольких конференциях, так или иначе имеющих статус подготовительных предсоборных совещаний. Первая такая конференция проходила в Союзе писателей России еще несколько лет назад. При голосовании 90% присутствующих были категорически против греха цареубийства. 1 октября прошлого года в кинотеатре «Эльбрус» прошла конференция под характерным названием «Православие и Россия в свете апокалипсиса». Почти все участники, за исключением 5-6 человек, выступили за необходимость покаяния в цареотступничестве, но не в цареубийстве. Однако в прессе за анонимной подписью всех участников конференции прошли статьи, где утверждается, что все присутствующие были за покаяние в грехе цареубийства. Это, несомненно, прямой подлог. 8 октября прошлого года, на день святого преподобного Сергия Радонежского, хоругвеносцы проводили традиционный крестный ход в Сергиевом посаде. Мы встали напротив памятника преподобному длинной шеренгой. Красиво было. Большая площадь, белая стена лавры с башнями, золотая осень. В центре памятник преподобному Сергию. Вокруг него площадка, и на ней два огромных черных знамени, по бокам Спаситель и Царь Иоанн Грозный с мечом, с огромной черной косицей углом, усыпанной звездами и крестами. Посредине между знаменами и перед памятником большая наша икона святых царственных мучеников, украшенная туей и розами еще монахами Святогорской лавры, а с другой стороны лицом к преподобному Сергию и белой стене длинная во всю площадь шеренга крестов, хоругви, стягов, знамен, флагов. Сила эта большая. Если вот выставить такую шеренгу в Москве, где-нибудь на большом пространстве, очень сильное будет впечатление. Я взял два мегафона и начал говорить: «Пусть наши обличители ответят на один вопрос. Почему сам народ русский, когда ему задают вопрос, убивал ли он царя, всегда отвечает категорически «нет»?» Вы говорите, это он не желает каяться за грехи своих отцов, а мы говорим, что он нутром своим, всей душой русской понимает, что царя убил не он, что царя убили другие, что эти другие убивают и его самого вот уже как минимум полтора века. Понимает он, пока еще смутно, что и царя-то убили не так просто, не только ради уничтожения царственного рода Романовых, но именно для того, чтобы убить русский народ. Убив царя, народу отрубили, отсекли его мистическую сакральную голову, а дальше принялись за уничтожение тела, ибо для того, чтобы на земле осуществилась власть всемирной верхушки во главе с Машиахом, Антихристом, необходимо было не только уничтожить русскую самодержавную монархию, но и разрушить, разложить изнутри, подменить русскую православную церковь. Прежде всего необходимо уничтожить и истребить вплоть до полного его исчезновения сам народ богоносец русских, ибо церковь как организация как организацию можно разжижить, мутировать, сделать послушной, опутать властью над паствой и властными привилегиями в обществе. Монархию можно сделать цивилизованной и конституционной, опять же втянув главные царственные роды мира в 500-600 главных управляющих миром семей, перемешав их кровь с кровью монархических родов, уворовав таким образом царственный ген. Но нельзя окончательно мутировать Святую Русь, которая отнюдь не одно и то же, что современная православная церковь. Святая Русь – это именно и прежде всего сам русский православный народ, те самые мужики и бабы, которые в чистосердечии и простоте душевной на вопрос, виновен ли русский народ в цареубийстве, сразу ответили. Отвечают: нет, мы хоругвеносцы, вот уже 10 лет идем по России крестным ходом, и везде мы задаем простым русским людям короткий и ясный вопрос: виновен русский народ в убийстве царя? И везде, и всегда мы получаем один и тот же ответ: не виновен, потому что сам народ единым своим русским духом чует правду. А однажды на перроне одного полустанка в Ярославской области и совсем был удивительный случай. Ждали поезда, рядом стоял какой-то мрачного вида мужик. Что-то мы у него спросили, он нас разговорились. Но мы, желая проявить к нему сочувствие, и говорим: «Плохо тебе сейчас, обокрали вас, простых людей». И вдруг он ни с того, ни с сего отвечает: «Ничего, я сам крал, сам воровал, сам жил волком». «Что, неправедно жил?» – спросил его наш батюшка. «Да, исповедаться надо», – неожиданно сказал мужик. И прямо тут на перроне, отойдя чуть в сторону, батюшка его исповедовал, накрыл епитрахилью и отпустил грехи. Уже потом в поезде батюшка наш вдруг сказал: «Он во многих грехах очень искренне каялся». А я его вдруг спросил: «Ты в цареубийстве Николая Александровича Романова и его семьи каешься?» А он твердо так отвечает: «Нет, я царя не убивал». Вот и все. Этот ответ мы получаем везде на протяжении всей огромной территории Российской империи. Так думает простой народ русский, то есть сама Святая Русь, простая, грешная и часто даже преступная, но по-детски, с детской наивностью любящая Бога. Я уж не говорю о сотнях тысяч верующих, которые идут крестными ходами по Святой Руси на столетие со дня прославления преподобного Серафима Саровского в Дивееве и Сарове в 2003 году, на 250-летие со дня рождения преподобного Серафима в Курске, в почти постоянно длящемся крестном ходе Союза православных хоругвеносцев по России, Украине, Белоруссии, Сербии, Черногории, и везде от простых людей слышали мы одно и то же: русский народ царя не убивал, царя убили. Дальше сами знаете. И мы, хоругвеносцы, веруем и исповедуем то же самое, потому что мы часть своего народа, потому что мы не можем думать иначе, чем он. Ведь хорошо известно, что глаз народа – глаз Божий, глаз простого народа, того, который чист сердцем и потому узрит, всегда зрит Бога, Господа Бога нашего Иисуса Христа. Никто не выступает против покаяния, Но, во-первых, покаяние, само понятие покаяния понимают совершенно по-разному. Одни, как некий плач и стенание всего русского народа и подчинение его «духоносным отцам» в кавычках, а другие, как активное действие по освобождению России и русского народа от власти грефов и чубайсов, которые сейчас во что бы то ни стало стремятся возглавить монархическое движение для того, чтобы доказать нам, что раз простой русский народ, то есть мы сами, убили своего царя, то мы и не имеем права желать себе царя нового. Ибо что могут понимать прошлые цареубийцы в вопросе призвания нового царя? Потом, перейдя к вопросу о цареубийстве и покаянии, я показал, что вся статья в «Русском вестнике», все приведенные в ней высказывания святителей русской церкви работают на нашу точку зрения, все, кроме Иоанна Максимовича. Такие, как Иоанн Максимович, который, чтобы хоть как-то сгладить свою вину, так как он тоже со всем высшим духовенством предал государя, будучи уже в Югославии, в 1938 году требовал покаяния от всего русского народа. Конечно, как же там в Королевской Югославии, в окружении всех тех же либералов-белогвардейцев, самое время было требовать покаяния с русского народа, когда народ этот тотально истреблялся кровавым молохом большевизма. И непонятно, как это наши оппоненты приводят в доказательство своей правоты цитаты, которые направлены против них. Вот уж действительно Господь отнял у них разум. На этой интересной мысли Леонида Донатовича Никшича я остановлюсь, братья и сестры, и постараюсь прочитать вам различные авторитетные высказывания, которые нам приводят сторонники покаяния русского народа в грехе цареубийства. Они говорят нам, что, мол, опираются на мнение святых отцов, на Священное Писание и других духовных отцов современности, а мы, мол, сторонники невиновности русского народа в грехе цареубийства, опираемся лишь исключительно на наши собственные рассуждения. Посмотрим, братья и сестры, насколько верно их такое обвинение, исходя из их ссылок. Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России, самвона Казанского собора 21 июля 1918 года в день Казанской иконы Божьей Матери сказал следующие слова: «А вот мы, к скорби и к стыду нашему, дожили до того времени, когда явное нарушение заповедей Божьих уже не только не признается грехом, но и оправдывается как законное. Так на днях совершилось ужасное дело, расстрелян бывший государь Николай Александрович. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его». Эта цитата взята из книги «Россия перед вторым пришествием», издание 2, Москва, 1994 года, страница 197. Патриарх Тихон, сказав, что мы должны осудить цареубийство, вовсе не призывает русский народ каяться в цареубийстве. Он просто просит осудить это злодеяние, иначе кровь расстрелянного падет и на нас. Это значит, что крови царя на русском народе до сих пор нет. Потому и нет, что странно было бы думать, что русский народ может принять это гнусное злодеяние и не осудить его в своей душе. По сути, наши противники утверждают обратное, что русский народ цареубийца и должен каяться в этом грехе. Но Не очевидно ли, что именно после слов патриарха Тихона русский народ как раз осудил убийство своего царя, и на протяжении десятилетий разные поколения русского народа, осмысляя то, что произошло с царем Николаем и царской семьей, даже те, кто поддались на коммунистическую пропаганду о кровавом царизме, все равно не могли принять сердцем это страшное преступление всех времен и всех народов. Потому сами слова патриарха Тихона Белавина как раз свидетельствуют о полной непричастности русских людей к этому страшному сатанинскому делу. Князь Николай Живахов, товарищ оберпрокурора Святейшего Синода Царской России, будучи за рубежом, в статье «Причины гибели России» писал: «Царь выше закона, царь – помазанник Божий, и как таковой воплощает собой образ Божий на земле, а Бог – любовь. Доброта царя есть долг, его слава, его величие – это ореол его божественного помазанничества, это отражение лучей небесной славы Всеблагого Творца. Доброта подчиненных царю органов власти есть измена, воровство, преступление. Кто осуждал царя за его доброту, тот не понимал существа царской власти. Кто требовал от царя твердости, суровости и строгости, тот сваливал на царя свои собственные обязанности и свидетельствовал о своей измене царю. О непонимании своего служебного долга и о своей непригодности ни царю, ни России. Ни один русский царь не понимал своей царской миссии столь глубоко, как понимал ее благодатный государь Николай Александрович. В этом непонимании русскими людьми природы самодержавия и сущности царского служения и выразилось главное преступление русской мысли, попавшей в жидомасонские сети и настолько глубоко проникшей в ее толщу, что не изжита даже до сих пор. Другое преступление русского народа выразилось в непонимании самой России и ее задач. Нет царя, нет и России, и русское государство неизбежно сойдет с пути, предуказанного Богом. И пока русские люди не уразумеют миссии самодержавного русского царя, пока не осознают, в чем заключались и должны заключаться задачи самодержавия и богопомазанничества, и не дадут обета Богу помогать царю в осуществлении этих задач, до тех пор благодать Божия не вернется в Россию, до тех пор не будет мира на земле. Князь Живахов, «Причины гибели России», Новый Сад. В этих замечательных словах князя Николая Живахова, объясняющих, в чем конкретный грех русского народа перед Богом и его богопомазанником, вообще нет никакого обвинения русского народа в цареубийстве. Это же ясно любому здравомыслящему человеку, который внимательно прочитает эту цитату, почему-то взятую нашими оппонентами за основу своих несправедливых обвинений. Светлейший князь вообще не обвиняет русский народ в убийстве царя. Он указывает как раз на тот грех, который действительно имеет место до сих пор. Это все тот же грех клятвы преступления, непонимание природы самодержавия и сущности царского служения, и непонимание самой России, как пишет он. Нет царя, нет и России, и русское государство неизбежно сойдет с пути, предуказанного Богом. Этот пример Живаховым как раз служит для нас надежным и веским аргументом в пользу правды Божьей о том, в чем действительно нам следует каяться, Каяться – это значит менять свое сознание по отношению к богоустановленной царской власти. Таким образом, братья и сестры, один только Иоанн Максимович взял на себя роль судьи и уверенно обвиняет русский народ в цареубийстве. Из речи епископа Иоанна Максимовича на Всезарубежном архиерейском соборе 1938 года: «Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно клятву преступления и цареубийства. Общественные и военные вожди отказали в послушании верности царю еще до его отречения, вынудив последнее от царя, не желавшего внутреннего кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал совершившееся, нигде громко не выразив своего несогласия с ним. Между тем здесь совершилось нарушение присяги, принесенной государю, и его преступления, и государю и его законным наследникам, а кроме того, на главу совершивших это преступление пали клятвы предков Земского собора 1613 года, который постановления свои запечатлел проклятием нарушающих их. В грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю свержения царя и допустивший его унижение, арест и ссылку, оставив беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределяло конец. Таким образом, нашедшее на Руси бедствие является прямым последствием тяжелых грехов, и возрождение ее возможно лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния, явно не осуждены содеянные преступления, а многие активные участники революции продолжают теперь утверждать, что тогда нельзя было поступить иначе, не высказывая прямого осуждения февральской революции, восстания против помазанника. Русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды революции. Это написал иеромонах Серафим Роуз, «Блаженный Иоанн Чудотворец», Москва, 2003 год, страница 836. Вот еще, братья и сестры, зачитываю. «В своих проповедях святитель Иоанн Максимович не раз указывал на тяжкий грех, тяготеющий на русском народе. Великий грех поднять руку на помазанника Божия, не остается и малейшая причастность к такому греху неотомщенной. Будем помнить, что это злодеяние совершено в день памяти Творца Великого Канона святого Андрея Крицкого, зовущего нас к покаянию. Глубокое сознание греховности содеянного и покаяние перед памятью царя-мученика требуется от нас Божьей правдой. Но покаяние наше должно быть без всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого начала». Тоже пишет монах Серафим Роуз. В слове по царю-мученику 1960 года святитель Иоанн, чья кончина в 1966 году пришлась на день памяти святого Иова, патриарха Московского, 19 июня, 2 июля, принимавшего покаяние у русского народа, в 1607 году говорит: «Грех тот лежит на всех, пока не будет смыт искренним покаянием. В один день рухнули величие и слава державы российской, оплота мира во всем мире. Подпись государя-императора Николая Александровича на акте отречения от престола есть историческая граница, отделяющая великое и славное прошлое России от темного и мучительного положения ее теперь. Что же произошло в тот день? Отступление народа от помазанника Божия, отступление от власти, покорной Богу, отступление от данной перед Богом присяги на верность государю, помазаннику Божию и предание его на смерть. Лишён власти, а потом и свободы тот, кто все свои силы отдавал во имя Божие на служение России. Перед нами, перед русским народом, Путь восстания есть путь сознания греха и покаяния. Для возрождения России напрасны все политические программные объединения. России нужно нравственное обновление русского народа. Это пишет Алферьев, письма святых царственных мучеников из заточения Джорджинвиль, 83-й год. Вот такие громкие цитаты, братья и сестры. Хотя в них истина перемешана с ложью о виновности русского народа в убийстве своего царя. Это как в бочку с медом положили ложку дегтя. Такой уж мед просто невозможно есть. Сказаны эти слова человеком, которого русская зарубежная церковь прославила во святых. Потому именно на него так любят ссылаться все нынешние лжепокаянцы. Увы, архиепископ Иоанн ошибся в своем таком крайнем цареубийственном выводе. И не только в этом он ошибался. Возьмем хотя бы его совершенно несправедливые слова в адрес богопомазанника Божьего, святого благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного, взятые из его литературного труда «Происхождение закона о престолонаследии в России». Кратко зачитаю, братья и сестры, его ошибочное мнение, которое он, видимо, составил, начитавшись Карамзина, а значит и других клеветников государя. Вот что он пишет. «Видя своим больным воображением везде измену и заговор, Иоанн начал ужасной казни, думая, что этим он исполняет священный долг, возложенного на него Богом царского служения, давать благоустройство своей земле, очищая государство от злых людей. В поисках измены царь опустошал целые города, Новгород. Никто не мог быть уверенным, что завтра его не постигнет царский гнев. В 1569 году погибли двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич со своим семейством, и вдова родного брата Юрия, княгиня Юлиания. Государство было разделено на Причнину, собственно, царская область, населенная особо преданными, как ему казалось, слугами-опричниками и земщину, все остальное государство, управлявшееся обычным порядком через бояр, опричники грабили земщину, клеветали царю и производили расправы, иногда с необычайной жестокостью. Бывало, что казнь производил сам Иоанн. В 1581 году Иоанн Грозный в порыве гнева убил царевича Иоанна, не оставившего после себя потомства. Наследником сделался Федор. Иоанн не считал его способным твердо держать скипетр, так как Федор был более склонен к монашеской рясе, чем царской Порфире. «Звонарем тебе быть, Федя, а не царем», — говаривал ему царь Иоанн. Сами делайте выводы, братья и сестры, верить или не верить архиепископу Иоанну Сан-Францискому. Святой старец Николай Псково-Изерский говорил, что царь Иоанн Грозный не убивал своего сына, царевича Иоанна, и никогда не допускал даже помысла об убийстве святителя Филиппа и преподобного Корнилия. Невозможно даже думать, а не только говорить, что царь Иоанн убил святых и сына. Он не убивал. Это дьявольская ложь. Батюшка утверждал, что об этом свидетельствуют церковные летописи, и церковь об этом знает, поскольку царь Грозный был чтимым местным святым уже в 17 веке. Также старец говорил, что мощи обоих святых и сына свидетельствуют истину, невиновность царя. Старец Николай в книге «Царский архиерей», страница 197. «Если услышите, что кто-то хулит царя Иоанна, сразу попросите Господа, чтобы он простил этого человека. Страшное наказание ему может быть. Он ведь может умереть без покаяния. Сохрани Бог от этого». Вот еще цитата, которую используют наши оппоненты, чтобы доказать свою правоту. В 1934 году в Болгарии выходит книга «Русская идеология» архиепископа Серафима Соболева. На основании святоотеческого учения архипастырь говорит о том, что всему народу в целом необходимо принести покаяние в бунтарстве против власти помазанника Божия и через это вернуться к смиренной и благодатной вере наших предков. Эта смиренная вера будет спасительным достоянием для нас и для России только в том случае, если мы вступим на путь первого выражения смирения, то есть на путь покаяния во грехах своих, особенно в самом тяжком грехе нашем, в котором повинны активно или пассивно все русские люди, в грехе бунтарства против самодержавной власти нашего царя, помазанника Божьего. Этот грех является для нас таким тяжким, потому что имеет за собою утрату русскими людьми совести, удаление их от церкви, ее веры, учений, благодати. Он есть верх или плод тех разновидных религиозно-нравственных тяжких преступлений, которые совершались русскими людьми в течение многих и многих лет». Архиепископ Серафим Соболев, «Русская идеология», Москва, 2000 год, страница 82-83. В следующей работе «Об истинном монархическом миросозерцании» 1941 года архиепископ Серафим вновь акцентирует внимание на необходимости покаяния, показывая сущность дела Христова, выясняя миссию Церкви и необходимость, согласно ее требованиям, иметь истинную веру, какую имели наши предки, мы говорим, что эта вера требует от нас покаяния в тяжком грехе бунтарства против самодержавного царя-помазанника. Архиепископ Серафим пишет четко, что мы должны покаяться в тяжком грехе бунтарства, а не в грехе цареубийства. Это очевидно, братья и сестры. Непонятно вообще, почему на него идет ссылка, когда пытаются обвинить русский народ в убийстве богопомазанника. Этот грех есть следствие отступления русского народа от православной веры, от церкви и от совести. Вот совершенно точные слова. Не потому ли нас и хотят отвести, дистанцировать от покаяния в этом главном и подлинном грехе, грехе бунтарства против самодержавия, чтобы мы в эпоху антихристовой глобализации смирились с космополитической республикой и господствующим антимонархическим правосознанием, делает интересный вывод Леонид Донатонович Никшич. А так, по сути, и есть, братья и сестры, нас уводят от подлинного покаяния, когда предлагают каяться в том, чего мы просто не могли свершить. Вот и слова схимонаха Никодима Карульского используют в своих неправедных целях. «За русский народ, за освобождение его от сатанинской власти недостаточно одних молитв, хотя бы и при усерднейших, требуется всенародное покаяние, глубоким сознанием великого и тягчайшего греха, отвержение Божьей власти над собой в лице помазанника. Разогнем Библию и посмотрим, как Бог управляет людьми». Как Бог управлял людьми, согрешили пред Богом ангел и человек. Первого ангела без милости Бог отослал в ад на вечные муки, а человеку оставил милость свою, послал его на землю каяться и обещал возвращение в рай, если он будет соблюдать Божьи законы и повеления. От того времени и начал Бог своей властью управлять людьми, верующими в Него, и управлял от Адама непрестанно до Николая II императора, помазанника Божия, сперва через посредство патриархов от Адама до Авраама и прочих патриархов включительно, потом пророками от Моисея до Самуила, от Давида до Николая II, императора через посредство благодати помазания в царях. В наше злое время люди, потеряв веру в промысел Божий, просили себе свободы, а Божью власть в лице помазанника Божия отвергли. Отвергли царскую власть, отдали убить царя, освободили себя от божественной власти и подпали под сатанинскую власть. Ох, какой это тяжкий грех! И согрешили в нем все русские люди, кто делом, кто словом, а кто помыслом, желанием и согласием. За этот великий грех весь мир страдает, а русский народ больше всех». По правде Божией, кому много дается, от того много взыскуется. Людям, свободным от прямой сатанинской власти, должно бы вменить всеобщее покаяние. Если эти люди не видят нужды в таком покаянии, то большую вину налагают на себя за грех против помазанника. Православная Русь, номер 14, за 1953 год, страница 10. Схимонах Никодим говорил, что «отдали убить царя». Из этих слов наши оппоненты выводят, что это русский народ убил царя. Ну, тут же четко сказано, что не убил, а отдал убить. Тут совершенно другой смысл. Отдали убить, иначе предали в руки врагов. Название этому греху – предательство, а отнюдь не цареубийство. Вот и частное мнение архиепископа Аверкия Таушева использую для цареубийственного доказательства. «Слабое утешение для нас в том, что непосредственное убиение царской семьи совершено было не русскими руками, руками неправославных и не русских людей. Хотя это и так, но весь русский народ повинен в этом ужасном беспримерном злодеянии, поскольку не противостал, не воспрепятствовал ему, а вел себя так, что это злодеяние явилось выражением того настроения, которое к этому времени созрело в умах и в сердцах несомненного большинства несчастных, заблудившихся русских людей. Весь русский народ несет вину за этот тяжкий грех, совершившийся на русской земле. Архиепископ Аверкий Таушев, «Современность в свете Слово Божие, слова и речи, Джорджинвиль, 75-й год, страница 298. Заметим, что архиепископ Аверкий здесь вынужден признать, что цареубийство было совершено не русскими руками. Это очень важное свидетельство для нас. Он пишет, что, мол, это слабое утешение для нас, а виноваты мы потому, что не противостали и не воспрепятствовали этому злодеянию. То есть им фактически святые апостолы обвиняются в том, что не воспрепятствовали распятию Господа нашего Иисуса Христа. Видимо, по Аверкию Таушеву, ученикам Господа надлежало с оружием в руках отбить его из цепких рук Анны и Каиафы. Не забудем, братья и сестры, также подчеркнуть, что святой наш царь Николай шел сам осознанно на искупительный подвиг ради всех своих подданных, потому в этот момент ему никто не мог помешать сделать это. Всякая же попытка его спасти не прошла бы, ибо это был промысел Божий о своем богопомазаннике. Защищать царя надо было, пока он находился на престоле, а после сошествия с него, после самоумаления государя ради спасения русского народа и России, всякая вооруженная попытка спасти императора уже не проходила. Так что обвинять русский народ в том, что он, мол, не спас своего царя, совсем не стоит. Так и апостолов можно назвать соучастниками богоубийства только за то, что они не воспрепятствовали и не противостали против христоборцев. Можно и их обвинить в молчании и бездействии, когда распинали Спасителя. Вот еще цитата, еще один, по сути, притянутый нашими оппонентами с большими усилиями, якобы авторитет. Епископ Нектарий Концевич, ученик преподобного старца Нектария Оптинского. Как громко сказано, в детстве жил на Украине, неоднократно посещал с матерью Оптину пустынь, где окормлялся у старца Нектария Оптинского. Он указывал: «Смертный грех цареубийства тяготеет над всем русским народом, а следовательно, в той или иной степени над каждым из нас». Ежегодник «Православный путь», Джорджинвиль, 85-й год, страница 45. «Во время Второй мировой войны жил в Киеве, был духовным чадом отца Андриана Рымаренко, входил в состав руководимой им общины. Перед вступлением Красной армии в Киев в 1943 году уехал на Запад. После войны эмигрировал в США, принял монашество. С 11 марта 1962 года епископ Сиэтлийский, викарий западноамериканской епархии. Был ближайшим сотрудником архиепископа Иоанна Максимовича. Поддерживал его во время суда над ним в 1963 году. Несколько лет управлял Сан-Франциской епархией. Как видите, опять все упирается в одну фигуру Иоанна Максимовича, дерзкое мнение которого о царе Иоанне IV вы уже слышали. И как это понимать, епископа Нектария, его слова, что, мол, грех цареубийства тяготеет над всем русским народом в той или иной степени? Значит, тяжесть греха уже измеряется математическими единицами, степенями? Один, значит, цареубийца на четверть, другой на две четверти, а третий на половину, четвертый же уже полностью. Честно говоря, очень странное мнение у этого Концевича. Ну и, наконец, мнение владыки Иоанна Снычева тоже используется родителями о ложном покаянии в своих целях. Митрополит Иоанн пишет: «Собственно, цареубийство в духовном понимании есть бунт против Бога, вызов его промыслу, богоборческий порыв сатанинских темных сил. Вольно или невольно, сознательно или несознательно, весь народ соучаствует в цареубийстве, хотя бы тем, что попускает его, не стремясь загладить страшный грех богоотвержения покаянием и исправлением, и лишь затем ввергнутый в пучину нестроений мятежей, в страданиях и скорбях, сознает, наконец, свою ошибку. В начале 17-го столетия на это потребовалось 8 лет, в 20 веке на исходе уже 8-е десятилетие смуты. Смута начала 17 века дает нам хрестоматийный пример того, как народные нестроения мятежи, омраченные цареубийством, едва не ввергли страну в окончательное и полное разорение, поставив ее на грань гибели и иноземного порабощения. Затем осознанное соборное покаяние в совокупности с соборным же действием по воссозданию державных устоев России возродили ее буквально из пепла, на 3 столетия придав государству крепость и величие, о которых, казалось, обессиленная Русь не могла и мечтать. Возникающие при рассмотрении тех давних событий многочисленные исторические, духовные, нравственно-религиозные параллели могут многое прояснить нам в нынешних проблемах страны. Митрополит Иоанн Снычев, Русь Соборная, Санкт-Петербург, Царское дело, 95-й год, страница 38-41. Владыка Иоанн под цареубийством понимает бунт против Бога, вызов его промыслу, богоборческий порыв сатанинских темных сил. По сути, в цареубийстве он обвиняет темные силы. Это очевидно из его слов. Дальше он пишет, что вольно или невольно, сознательно или несознательно, весь народ соучаствует в цареубийстве, хотя бы тем, что попускает его. Дальше он прямым текстом толкует словосочетание «соучастие в цареубийстве» как грех богоотвержения. Где же тут усматривается прямое обвинение русского народа в фактическом-то цареубийстве? Нет, наоборот, владыка подчеркивает, что это не грех цареубийства, а грех богоотвержения, иначе грех измены. Да, еще, братья и сестры, наши оппоненты приводили цитату архимандрита Константина Зайцева, но сейчас уже я не успеваю ее зачитать, однако могу сказать, что он, как и князь Живахов, вообще не обвиняет русский народ в цареубийстве, это просто наш человек. А в заключение хотелось бы добавить только одно, что, как учит нас Слово Божье, «по вере вашей да будет вам». Если же вы, сторонники ложного покаяния, веруете, что вы соучастники убийства царя и царской семьи, значит, вы таковыми и являетесь. Такое лжепокаяние вам не поможет обелить себя, а вы фактически добровольно уже взяли на себя кровь святого царя. Вы хотели заклеймить в цареубийстве весь русский народ? Воистину, у вас не получилось». Как говорится в пословице, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Если в принятии на себя этого кровавого злодеяния, о котором вопиют небеса, заключается вера ваша и мнимое покаяние ваше, то тут, конечно, воля ваша, но не моя, и не воля подавляющего большинства русского народа. И не просто подавляющего большинства, а всего нашего многострадального народа, который, как блудный сын, начинает возвращаться к своему отцу. Кто же ты, русский народ, блудный сын или цареубийца? Какой путь определишь ты себе, тем и пойдешь. Кем ты себя осознаешь, так и будешь действовать. Слышишь, народ русский, дыхание Духа Святого? Ты невиновен! Крови царя и семьи его на тебе нет, восклицает от всего сердца глава православных хоругвеносцев. Святые царю Искупителю Николая и святые царственного мученицы, молите Бога о нас. Аминь.
Аминь. Спасибо, Господи, батюшка. И напомню, братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга сегодняшнюю тему, такую важную, уже 93 года прошло с этого времени, а не умолкает боль русского сердца, боль русской души о святом царе-мученике Николае II и его царственной семье. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье всем благословение, храни всех Господь.
Аминь.